День добрый, дорогие радиослушатели. Это программа «Дневной разворот» на радио «Эхо Перми». У микрофона Сергей Хакимов, за звукорежиссерским пультом мне помогает Мария Зуева. И в гостях у нас Павел Миков, уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае. Павел Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Мы поговорим сегодня о ситуации в сфере защиты прав детей и вообще о ситуации с детьми в Пермском крае. Подведены итоги первого полугодия. И итоги эти тревожные, ведь я прав, Павел Владимирович.
Совершенно верно. По целому ряду направлений обеспечения прав ребенка у нас ситуация в первом полугодии этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сложилась крайне негативная и тревожная.
Озвучьте цифры, если можно.
Ну, во-первых, мы отмечаем, что количество жалоб в мой адрес за первое полугодие этого года выросло на 59%. Правда, структура жалоб, как и прежде, остается прежней. На первом месте это вопросы, связанные с обеспечением права ребенка на жилище. К сожалению, как и в предыдущие годы, я вынужден констатировать, что большинство родителей, обращающихся в мой адрес, не имеют финансовых возможностей обеспечить более достойные условия жизни для своего ребенка, нуждаются в государственной поддержке, нуждаются в жилье по договорам социального найма, в муниципальном, по сути дела, жилье. Но эта проблема решается крайне-крайне медленно в крае. На втором месте это вопросы, связанные с обеспечением права ребенка на образование. У нас почти на треть выросло количество жалоб, связанных с обеспечением права ребенка на дошкольное образование в городе Перми. Если в целом по территориям Пермского края мы сегодня констатируем, что уже в 32 муниципалитетах из 48 вопросы, связанные с ликвидацией очереди в детские сады для детей в возрасте от 3 до 7 лет, решены, все дети обеспечены путевками в детские сады, то наиболее острая ситуация остается в Перми.
Секундочку. Глава правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов не так давно отчитывался о том, что проблема нехватки детских мест в детских садах, ну, в частности, за счет уплотнения детских садов, она решена, то есть она не решена, растет
количество. На самом деле, по городу Перми ситуация остается острой. Особенно это касается тех районов и микрорайонов, где происходило массовое жилищное строительство, но при этом в этих микрорайонах не строились объекты социальной инфраструктуры, детские сады, школы, поликлиники и так далее. Вот если взять, еще раз повторю, город Пермь, то здесь два основных потока, две основных темы из всего количества жалоб. Первая тема связана с тем, что не предоставляется место в детском саду в связи с тем, что ребенок не достиг возраста 3 лет, но в новом учебном году, например, не в сентябре, а в октябре, ноябре или декабре он достигнет возраста 3 лет, но ему родителям отказывают предоставление направления в детский сад.
С точки зрения закона, это законно? Если ребенку исполнится вот в это время?
Ну, с точки зрения закона, если совсем уже жестко подходить, да, то вообще у нас право на посещение ребенком детского сада гарантируется с 2 месяцев, а совсем даже не с 3 лет. Поэтому в любом случае, выполняя майские указы президента, где обозначено действительно, что все регионы должны до 1 января 2017 года достигнуть именно этого показателя, обеспечение местами в детских садах 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет, вроде бы здесь, ну, край хорошими темпами движется, и в 2016 году задача эта будет решена. Но законодательство федеральное гарантирует посещение детского сада ребенком с 2-месячного возраста. И поэтому родители, когда обращаются в мой адрес, в органы прокуратуры, в управление образования с требованием предоставить им место в детском саду, если даже ребенку нет 3 лет, они абсолютно правомерно обращаются на законных основаниях. Вторая тема по городу Перми наиболее острая – это распределение путевок в детские сады не в шаговой доступности от места жительства ребенка-дошкольника. То есть сейчас принцип комплектования в городе Перми Перми, детских садов, осуществляется исходя из возраста ребенка. Естественно, родители недовольны, что...
Подождите секундочку. Исходя из возраста, что это значит? Чем старше ребенок, тем дальше его можно определить детский сад?
Определены детские сады, куда, значит, направляются и выдаются путевки детям одного возраста. Угу. И получается, что, естественно, это вызывает возмущение родителей, поскольку они вынуждены возить своего ребенка, некоторые с несколькими пересадками, или с одного берега Камы на другой берег Камы, из Дзержинского района в индустриальный район и так далее. Это создает неудобство как для ребенка, так и для родителей, поскольку они абсолютно правы, что им не только важно довести ребенка до детского сада, но еще и успеть приехать вовремя на работу. И в этом отношении я уже обращался в администрацию города Перми с просьбой пересмотреть принципы комплектования детских садов. Сейчас вот ожидаю официального ответа, будут ли приняты какие-то кардинальные меры для того, чтобы вот этот поток напряженности, поток жалоб, который в мой адрес поступает, и не только в мой адрес. Посмотрите, родители очень активно сегодня эту тему обсуждают в интернете, в социальных сетях. И уже коллективные пошли обращения вот как раз вот неудовлетворенных таким получением путевок родителей. Я думаю, что необходимо до 1 августа эту проблему решить, тем более, что у нас есть договоренность с руководителем департамента образования города Перми Людмилой Гаджиевой, что с 1 августа родители, те, кто желает поменять путевку в детский сад, будут иметь возможность обратиться в районное отдело образования с заявлением об обмене путевки, и им будет оказано содействие в обмене путевки на более приемлемый вариант для посещения их ребенком детского сада.
Вы подняли важный, на мой взгляд, вопрос о том, что в новых микрорайонах массовой застройки не создается инфраструктура, в том числе инфраструктура для детей детских садов. О каких районах идет речь?
Ну, вы прекрасно знаете, это особенно, скажем так, микрорайоны, но вновь строящиеся. Возьмем, например, микрорайон Грибоедовский, который строится в Мотовильхинском районе. Жилье доступно по ценовой политике для молодых людей, для молодых семей, у которых как раз и есть дети дошкольного возраста, либо дети школьного возраста. Вместе с тем, в этом микрорайоне не предусмотрено было изначально планом ни строительства новой школы, ни строительства детского сада, ни строительства поликлиники. И обращение от родителей детей, которые уже заехали и фактически проживают в этих новостройках, они тоже начали поступать, поскольку ближайшие школы, например, располагаются в микрорайоне Садовый, но при этом нет автобусного сообщения прямого между вот этим микрорайоном и микрорайоном Садовым. Дети вынуждены будут зимой, школьники, ходить через крутой лог, значит, по неосвещенной абсолютно территории, поскольку там только оборудована лестница между гаражами для того, чтобы прийти в школу номер 135. Вот. Поэтому и такие обращения стали поступать. Ну, кроме этого, можно привести в примеры наш правый берег Камы, где на сегодняшний день идет активное строительство, но при этом, опять же, да, закладываются и построены были, и запущены новые детские сады, но сейчас огромный дефицит в школе. И, к сожалению, та школа, которая была заложена для строительства в микрорайоне Пролетарский, по каким-то причинам сейчас ее строительство приостановлено. И об этом тоже местные жители уже сообщили и бьют тревогу. Будет ли построена у них школа все-таки?
Павел Владимирович, нередко приходится слышать от представителей власти о том, что перед застройщиками ставится задача, помимо строительства квадратных метров, вводить и социальную инфраструктуру, в том числе школы, детские сады. Это саботаж со стороны застройщиков, или это власть закрывает глаза?
Ну, насколько я понимаю, для того, чтобы строить объекты социальной инфраструктуры, необходим муниципальный заказ. И застройщик не может за свой счет строить объекты муниципальной социальной инфраструктуры. Тут вопрос в другом, да? Я не являюсь в данном случае финансистом, и каковы механизмы финансирования, достаточно ли средств, выделяемых на строительство муниципальных объектов инфраструктуры, вот я сказать вам не могу. Наверное, надо специалиста здесь пригласить.
Ну и тогда вопрос еще один. С 1 августа вы говорите, что возможно, ну, вернее сказать, есть договоренность с госпожой Гаджиевой о том, что родители могут подавать, ну, то есть обжаловать решение о том...
Не обжаловать решение, а прийти в районное отдел образования города Перми с заявлением об обмене направления в детский сад. И вот по каждому заявлению специалисты отделов образования будут отрабатывать и подыскивать наиболее приемлемый вариант для семьи, для устройства ребенка в детский сад.
Но если в микрорайоне нет детского сада, в принципе, и ближайший через темный страшный лог, как, на что обменять-то в результате?
Ну, с этой точки зрения, конечно, родителям придется все равно так или иначе нести какие-то испытывать неудобства и обеспечивать доставку своего ребенка в детское дошкольное учреждение. Поскольку, по большому счету, если с точки зрения формально юридической, еще раз повторю, да, если ребенку предоставляется место в детском саду, родитель получает путевку, это означает, что право ребенка на дошкольное образование со стороны государства обеспечено. Вот. А дальше задача родителей уже доставить своего ребенка в детский сад.
Это программа «Дневной разворот». У нас в гостях, напомню, Павел Владимирович Миков, уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае. А мы уходим на небольшую рекламу. Оставайтесь на эхе. День добрый. Это программа «Дневной разворот» на «Эхе Москвы». Меня зовут Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогает Мария Зуева. А у нас в гостях Павел Миков, уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае. Павел Владимирович, здравствуйте еще раз. Мы говорим о проблемах детей в Пермском крае, подводим итоги первого полугодия. И сейчас, пожалуй, стоит поговорить о наиболее тревожных данных, которые получил уполномоченный по правам ребенка. Вы озвучивали их недавно, о преступлениях в отношениях детей. Как изменилась ситуация в крае за последний год? Озвучьте, пожалуйста, данные.
Действительно, к сожалению, за 6 месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года мы вынуждены констатировать несколько негативных тенденций. Во-первых, отмечу, что в 2 раза выросло количество потерпевших детей от преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности.
Это всплеск педофилии в Пермском крае.
56 детей признаны потерпевшими от преступлений сексуального характера. В аналогичном периоде прошлого года 28 детей пострадали от этих преступлений.
То есть
на
40%, более чем
2 раза. Да. На 40% выросло количество потерпевших детей, связанных с преступлением против половой неприкосновенности, предусмотренных статьей 134 Уголовного кодекса. Это половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Также в 10 раз выросло количество преступлений, связанных с оборотом порнографических материалов с участием несовершеннолетних и вовлечением несовершеннолетних детей в создание порнографических материалов с их участием. По сравнению с 2014 годом, когда было зарегистрировано только 2 таких преступления в крае, за первое полугодие этого года уже 21 преступление, предусмотренное статьями 242 прим, 242.2 Уголовного кодекса, зарегистрировано. Это вот эти факты, они, конечно, заставляют уже не просто констатировать, а заставляют посмотреть на систему профилактики преступности против несовершеннолетних, ее эффективность и результативность проведимых мероприятий с качественной иной точки зрения. И в этом отношении отмечу, что, обсуждая эту тему с губернатором Пермского края в прошлый понедельник, губернаторам были даны поручения сразу же о том, чтобы в ближайшее время, во-первых, было проведено криминологическое исследование всплеска преступлений против несовершеннолетних, совершенных у нас в Пермском крае, чтобы
именно педофилии.
В том числе преступлений против сексуального, преступлений против половой свободы детей, для того, чтобы мы могли объективно понимать как причины, так условия, и чтобы были предложены и, соответственно, эффективные меры по профилактике, предотвращению этих преступлений. И второе, также губернаторам дано поручение, чтобы в сентябре во всех образовательных организациях, начиная с дошкольных, заканчивая школами, техникумами, колледжами, у нас были массированно проведены уроки безопасности как для детей, так и для взрослых. Поскольку тема связана ведь не только с тем, что дети страдают от преступлений. К сожалению, первое полугодие нам дало резкий всплеск гибели детей от управляемых причин. Гибель детей на воде, на пожарах, в ДТП.
То есть... Давайте вернемся, мы об этом поговорим, давайте вернемся к всплеску вот, действительно преступлений против половой свободы детей. В два раза выросла за год. Действительно ужасающая статистика, ужасающая. Я так понимаю, что на сегодняшний день рецептов борьбы с этим нет. То есть изучаются причины.
Большинство преступлений, которые совершены против половой свободы и неприкосновенности детей, совершаются в семьях. Следовательно, они носят скрытый характер. Их удается выявить только, когда либо сам ребенок, либо мама ребенка пострадавшего приводит его в медицинскую организацию в связи с наличием беременности, либо в связи с тем, что у ребенка выявлено венерическое заболевание, либо при плановой диспансеризации и осмотре гинекологом девочек выявляются факты насилия в отношении несовершеннолетних детей. Вот это скрытый характер этих преступлений.
То есть мы можем говорить о том, что в реальности этих преступлений гораздо больше?
Ну, эксперты всегда говорят, что все, что мы вскрыли, правоохранительные органы вскрыли, это только лишь верхушка айсберга. Как правило, по тем или иным преступлениям надо умножать на 5, а то и на 10, как говорят, да, эксперты. Поэтому, если у нас сегодня вскрыто 229 преступлений, против половой свободы детей, по которым признаны потерпевшими 56 несовершеннолетних детей, но это только верхушка айсберга. И вот даже эта статистика, она четко показывает, что в отношении одного ребенка было совершено несколько преступных эпизодов. То есть преступления сексуального характера против детей имеют длящийся характер. И как анализируют органы следствия, действительно это так и происходит. От нескольких месяцев, когда ребенок подвергается насилию, даже до нескольких лет выявляются и такие факты, когда ребенок в собственной семье выступает объектом полового насилия. Вот посмотрите, членами семьи в отношении детей совершено преступление отцами, в отношении 7 детей, отчимами и сожителями матерей 31 ребенка, родственниками и иными членами семьи 2 ребенка. То есть вот эта вся статистика, вы видите, четко показывает, что сегодня то место, где ребенок должен чувствовать себя защищенным, где он чувствовать должен себя в безопасности, это прежде всего в родной семье, в родном доме, а дом не представляет для него безопасное место.
Не так давно ну, как сказать, тогда совсем недавно прокурор Пермского края, новый прокурор Вадим Антипов сказал, что Прикамье лидирует по числу преступлений в отношении детей в Приволжском федеральном округе. Кажется так. Это действительно так? Есть сравнительная какая-то картина по, с другими регионами у вас?
Ну, что касается сравнительного анализа с другими регионами, я думаю, органам надзора виднее, я могу сказать, в динамике по Пермскому краю. К сожалению, количество преступлений в отношении детей в Пермском крае действительно кардинально не меняется.
Ну как, растет в два раза?
То, что касается половых преступлений, действительно растет в два раза, но по некоторым видам преступлений все-таки есть снижение, значит, в частности, например, по преступлениям, предусмотренным статьей 156 Уголовного кодекса России, это по исполнению обязанностей по воспитанию детей, сопряженных с жестоким обращением, у нас произошло в этом полугодии незначительное, но все-таки снижение. Зарегистрировано 33 преступления. В прошлом году, в аналогичный период, это было 48 преступлений. Вот. При этом активизировалось здесь деятельность службы судебных приставов Пермского края и взысканию алиментов и привлечению к уголовной ответственности лиц, злостно уклоняющихся от уплаты алиментов на детей. В этом году возбуждено 974 уголовных дела судебными приставами по сравнению с 741 делом прошлого года в аналогичный период. Поэтому, видите, тут статистика, она очень разная, но в целом, еще раз повторю, к сожалению, кардинально снизить количество как преступлений, так и потерпевших детей от преступлений в крае пока действительно не удается.
Это программа «Дневной разворот». У нас в гостях детский омбудсмен в Пермском крае Павел Миков, а мы уходим на федеральные новости. Оставайтесь на эхе. День добрый. Это программа «Дневной разворот». У микрофона Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогает Мария Зуева. А в гостях программы Павел Владимирович Миков, уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае. Говорим о ситуации с детскими правами, вообще в целом ситуации с детьми в Пермском крае по итогам первого полугодия. Картина, как минимум тревожная. Напомню, да, что число преступлений в отношении половой свободы детей увеличилось вдвое. Павел Владимирович, хотелось по этому поводу вашу личную оценку, с чем связано? Почему вот так за последний год вдвое выросло это количество преступлений? Я просто объясню тоже, я работаю в новостях, и этот вал новостей в отношении детских преступлений как раз с полового характера, он просто ужасает в последнее время.
Ну, во-первых, нужно смотреть, да, в каком состоянии, когда совершаются эти преступления. Скажем так, серийных педофилов, как вот иногда принято называть эту ситуацию, у нас фактически не регистрируется. Педофилия – это особое психическое состояние человека. Это фактически заболевание психическое, которое, ну, оно регистрируется, и все равно серийные, скажем так, педофилы, они уже большинство сидят. Вот большая часть преступлений, которые совершены в этом году против половой свободы детей, это преступления, носящие такой спонтанный характер, когда, скажем, взрослый человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, остается один на один с ребенком, и у него теряется, исчезает социальный контроль, и кроме как удовлетворения своей животной страсти, похоти, он ничего в ребенке не видит. В том числе даже в отношении собственного родного ребенка, как вы слышали статистику, которую я уже приводил. Ну, скажите мне, пожалуйста, что могло двигать 32-летним отцом, когда он насиловал свою собственную 3-месячную дочь? Вот эта дикость, которая необъяснима. Она необъяснима. Я вот с точки, ни с точки зрения просто человеческой логики, ни с точки зрения психиатрии. Человек находился в состоянии там, сильного алкогольного опьянения. Распивали вместе с матерью ребенка алкогольные напитки. Не хватило, он ее отправил в магазин за дополнительной порцией, как говорится. И в это время, оставшись один на один с ребенком, совершает над ним насилие. Вот чем это объяснить? Как можно было в этой ситуации предотвратить, сдержать и так далее? Если у человека, у родного отца не сработал просто родительский инстинкт и какой-то социальный тормоз, условно говоря. Ну и таких примеров можно приводить несколько, да, там вот когда реально вот в такой ситуации, оставшись один на один с ребенком, находясь в состоянии алкогольного опьянения, родные и близкие ребенку люди совершают над ним насилие. Это одна часть. Вторая часть, все-таки я вижу, что система выявления таких преступлений все-таки начинает работать более эффективно. Если до прошлого года у нас постоянно были вопросы, связанные с информированием учреждений здравоохранения, правоохранительных органов о фактах, ставших их известным, о возможном насилии в отношении ребенка, то сейчас, в этом году, значит, у нас ситуация значительно улучшилась. По большинству преступлений, это почти половина, да, из 56 по 28 детям, информация о совершении преступления против ребенка поступила из учреждений здравоохранения. Когда ребенок обращался либо в связи с беременностью, необходимостью сделать аборт, либо в связи с наличием венерического заболевания, либо при проведении диспансерного обследования ребенка. Это тоже было факты насилия в отношении него были выявлены, и информация передана правоохранительным органам. Но это уже, еще раз повторю, к сожалению, последствия. Это поздно очень, когда происходит. Поэтому наша задача на новый учебный год и в первом полугодии активно будут проводиться во всех территориях Пермского края специальные семинары по обучению специалистов, работающих с детьми. Это учителей, врачей, воспитателей, тренеров, педагогов дополнительного образования, раннему выявлению признаков насилия и жестокого обращения над ребенком. Нам важно, чтобы люди, находящиеся рядом с ребенком, вовремя увидели его неблагополучие.
Павел Владимирович, смотрите, этот резкий рост преступлений в отношении детей полового характера, он ведь произошел не в какие-то там ужасные кровавые 90-е, он произошел в последний год, когда во всяком случае, федеральным средствам массовой информации, телеканалам идет информация о том, что мы укрепляем духовность, нравственность нашего общества, оздоровляем его, церковь очень много по этому поводу говорит, госпожа Мизулина, Павел Астахов, и такой рост резких преступлений в отношении детей. Дайте, пожалуйста, оценку на государственной политики в этой сфере?
Ну, несомненно, укреплять духовность, укреплять нравственность и возрождать традиционные ценности воспитания, семейного воспитания, это очень важно и необходимо. Но замалчивать вопросы, связанные с возможностью ребенка быть подвергнутым сексуальному насилию, мы тоже не можем на сегодняшний день. Я глубоко убежден, и об этом говорил не раз, о том, что мы должны информировать как родителей, так и самих детей, особенно когда они вступают в период полового созревания, об этой угрозе, что они могут быть подвергнуты сексуальным преступлениям, начиная от развратных действий, заканчивая насилием. Мы должны научить как родителей, так и детей правильно вести себя в таких ситуациях, если они в них оказываются. Мы должны научить детей и информировать их о тех службах, которые придут на помощь, куда необходимо обратиться, если ребенок стал жертвой насилия в отношении себя, какую он может получить помощь. Мы должны создавать систему, действительно эффективную систему защиты и реабилитации ребенка, пострадавшего от преступлений сексуального характера. В этом отношении отмечу, что в Пермском крае с 1 января этого года действует краевая государственная программа «Детство без насилия», в рамках которой сейчас создается система реабилитации детей, ставших жертвами сексуального насилия. У нас планируется в течение этого года открыть дополнительно 5 зеленых комнат. В прошлом году мы только одну комнату такую открыли для проведения следственных действий и проведения реабилитационных мероприятий с ребенком, потерпевшим от сексуального насилия. Также будут дополнительно обучены 25 кризисных психолога, которые будут работать с детьми, жертвами насилия, и сопровождать их как в период следствия, так и в период судебных разбирательств, и, естественно, параллельно их реабилитировать. Ну и кроме этого, предполагается проведение и информационной кампании, направленной на информирование родителей и детей о механизмах защиты от преступлений сексуального характера. Я думаю, что вот системность мер, которые вот предполагается в рамках реализации этой программы, пусть не в этом году, но все-таки свой эффект там вот в следующем, последующем году даст, поскольку программа, ее срок рассчитан на 3 года, до 2017 года, поэтому эффект нельзя ожидать быстро. Ну и кроме этого, также отмечу, что губернатору края было предложено все-таки в рамках информационной политики в Пермском крае активизировать размещение социальной рекламы в средствах массовой информации, направленной на профилактику жестокого обращения, насилия в отношении детей. Вообще, в целом, направленную социальную рекламу, направленную на обеспечение безопасности ребенка. Причем любой.
Павел Владимирович, если нас сейчас вдруг слышит ребенок или дети, которые становились, или, что еще более странно, систематически страшно становятся жертвами сексуального насилия, что вы им посоветуете? Обратитесь к этому человеку, маленькому человеку.
Во-первых, если вы чувствуете, что против вас совершается что-то нехорошее, не держите это в себе. Прежде всего, расскажите об этом человеку, которому вы доверяете. Если вы стесняетесь или боитесь рассказать об этом вживую своей маме или своему брату, сестре, бабушке, то позвоните на детский телефон доверия 8-800-200-122. Вас обязательно выслушают квалифицированные психологи, и они подскажут вам, каким образом выйти из сложной ситуации, в которой вы оказались. Главное, помните, что помощь вы всегда получите, если не от близких людей, то от специалистов, которые заинтересованы в благополучии каждого ребенка. Звоните на детский телефон доверия 8-800-200-122.
На этом наше время в эфире заканчивается. Это была программа «Дневной разворот». А в гостях у нас был уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Павел Миков. Павел Владимирович, спасибо огромное.
Всего доброго.
Всего вам доброго. До свидания.